В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
Здравствуйте, в эфире Радио ВОС, программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях руководитель проекта «Пространственное ориентирование с помощью спутниковой навигации», начальник отдела адаптивных технологий Александр Владимирович Пивень и преподаватель курсов «Пространственного ориентирования с помощью спутниковой навигации», методист отдела адаптивных технологий Светлана Владимировна Цветкова, а также слушатель этих курсов Дмитрий Михайлович Плющ.
Здравствуйте.
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 Александр Владимирович, Светлана Владимировна все-таки хорошо известны слушателям Радио ВОС, а Дмитрий в нашей студии впервые. Дим, немного расскажите, пожалуйста, о себе.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я на данный момент прохожу курс обучения по GPS-навигации. Сам я из Приморского края, город Артем. Работаю я помощником адвоката. С июня 2013 года я еще и помощник депутата Думы города Владивостока.
А депутат – это ваш председатель региональной организации Дмитрий Вячеславович Поташов?
Да, он самый. В 2001 году закончил я школу для слепых слабовидящих детей. Тогда она еще так называлась. Тогда еще не было реорганизации, не было переименований. Тогда она называлась просто «Школа для слепых слабовидящих». И, в принципе, это было понятно всем. Потом, в 2001 году, я поступил в Дальневосточный государственный университет, который на данный момент является Дальневосточным федеральным университетом, на факультет правоведения. Тогда еще был факультет правоведения.
Сложно было учиться?
Ну, были, конечно, свои нюансы. Ну, где-то сложно, где-то помогали товарищи, родственники помогали, все помогали, у кого была возможность.
И в каком году закончил?
Ну, в итоге я закончил, как положено, в срок 5 лет. В 2006 году я закончил.
Были проблемы с трудоустройством?
Ну, с трудоустройством, как известно, проблемы у всех есть, не только у незрячих. Ну, естественно, были проблемы.
А какие?
Ну, на самом деле, обошел я много организаций после окончания университета. Это был 2006 год. Начал я трудоустройство сразу же после, ну, пытаться трудоустроиться после университета, после окончания сразу же. Устроился я в контору адвокатов номер 31 15 мая 2007 года. А причина в том, что отношение зрячих к инвалидам. То есть сразу же вопрос, а как вы будете работать? Как же, а вот с компьютером, вот стоишь, объясняешь ему. Есть такое-то приложение, JAWS, которое озвучивает всю информацию, которая выводится на монитор. Каким образом оно выводится? Объясняешь. Ну, в любом случае, хорошо, мы вам, если что, позвоним. И это «позвоним» заканчивается практически ничем.
А насколько сложно было устроиться в адвокатскую контору?
Было не очень сложно, на самом деле. Нашелся добрый адвокат, который просто сам предложил. Будешь у меня помощником, будешь работать с документами, будешь ходить со мной в процессы, ну, естественно, не бесплатно, ну и, в принципе, нормально. Меня это устраивает. В будущем я планирую, в принципе, получить статус адвоката. Я думаю, что в ближайшем будущем, либо зимой, либо весной следующего года.
Я знаю, что Дмитрий Вячеславович Поташов оказывает содействие незрячим, желающим вступить в адвокатскую палату.
Да, есть у нас два таких товарища, по крайней мере, вот насколько мне известно. Дмитрий Вячеславович посодействовал при вступление в адвокатскую палату, нужно сдавать аттестационный экзамен. Ну и предварительно, естественно, перед сдачей экзамена нужен взнос в размере 100 тысяч. Вот с помощью Дмитрия Вячеславовича взнос этот был не уплачивался.
То есть незрячие от него освобождаются?
Да, то есть в принципе есть неофициальная договоренность о том, что незрячий, если вступает в адвокатскую палату, освобождается от взноса. Но это, опять же, заслуга Дмитрия Вячеславовича. В 2010 году у нас Евгений Попов стал адвокатом, в 2012 году стал Виктор Ашанин адвокатов, это в июне 2012 года. Буду пробовать и я, в принципе. Хотя я не знаю, вопрос решался насчет меня еще, не решался. Вот еще с Дмитрием Вячеславовичем мы по этому поводу будем беседовать, будем решать.
В общих чертах мы о вашей, так сказать, трудовой реабилитации поговорили, а теперь перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней передачи. Это ориентирование с помощью GPS-навигации. И прежде чем мы будем говорить непосредственно о GPS-навигации, немножко расскажите о том, насколько вы самостоятельны и как хорошо вы ориентируетесь в городе.
Ну, на самом деле, маршрут у меня большой. Проживаю я не во Владивостоке. Проживаю я за 70 километров от Владивостока. Приходится на работу ежедневно добираться. Это, естественно, и время затрачивается, и силы. Ну, а ориентируюсь я по городу Владивостоку очень хорошо. Это, на мой взгляд, в принципе. Потому как я его, в принципе, осваивал самостоятельно. Тогда еще GPS-навигации для незрячих не было. Это был 2001 год. Была у меня всего лишь трость, которой я владел не очень хорошо, на самом деле, на тот момент. Потому как у нас в нашей школе был опыт небольшой работы с тростью. И тростью я учился работать сам, получается, и осваивал местность. Каким образом осваивал? Осваивал я самостоятельно. Мы когда жили в общежитии, у меня в комнате был еще один товарищ, такой же незрячий, то есть мой одноклассник. И, в принципе, вот мы с ним вдвоем. То есть сначала он пройдет, потом у него спрашиваешь: «Саш, ты там туда-то ходил?» Было дело. Он: «Да, ходил». Я говорю: «Как туда идти?» «Ну вот туда выйдешь, а там дальше спросишь». Ну, ориентир, конечно, хороший, да, дальше спросишь.
Но метод опроса – это такой самый распространенный метод.
Ну, на самом деле, да. Но, в принципе, сложилась такая тенденция, что мне достаточно пройти один раз по маршруту. Второй раз будет намного проще. В принципе, даже могу второй раз туда идти до пункта назначения, ну, даже без подсказки.
Но это многие незрячие, в общем-то, наверное.
Ну, здесь, видите, какая
ситуация.
Могли
бы тоже похвастаться этим.
Здесь ситуация такая, что если родился человек незрячим, это одно. А когда у человека зрение пропало на определенном каком-то этапе, там, либо 9 лет, либо 10 лет, тогда, конечно, немножко проще. То есть восприятие немножко другое.
Мне кажется, наоборот, сложнее, когда поздно теряешь зрение.
Нет, ну я вам скажу, что вот в принципе получается, что вот женщина общается со мной уже сколько лет, она незрячая абсолютно с рождения, и ее до сих пор водят. То ли она боится, потому что я с ней разговаривал о том, что говорю: «Ты почему сама не ходишь?» Говорю: «А вот я боюсь, я не слышу того, не слышу
этого». Но женщины вообще хуже ориентируются и ходят хуже.
Да, они даже, может быть, не столько хуже ориентируются, как у них больше комплексов.
И больше комплексов, и какой-то страх, наверное, все-таки.
У всех разное время потери зрения. Александр Владимирович, вы во сколько потеряли?
Ну, мне было 17,5.
То есть я в 20 лет уже полностью потеряла, а достаточно долго я была, ну, практически слепая, это уже лет с 15 уже, можно сказать, что ориентировалась, вообще не опираясь на зрение.
Я его и не приобретала, так что действительно разные.
Я потерял уже основательное зрение в 9 лет. То есть у меня остаточное было, 5% у меня было, в принципе, то есть 0,05. Это, естественно, толстые очки на плюс 12. Сколько раз я обращался и в Москву, и везде, где я только не обращался. И, в общем, результат получился какой-то есть на данный момент.
Ну вот, Дмитрий, пример Светланы Владимировны говорит как раз о том, что вот женщины слепорожденные могут ориентироваться достаточно хорошо, так как она ориентируется, я думаю, немногие ориентируются, не только женщины, но и мужчины.
Ну, это исключение из правил, поэтому так.
Но любое исключение подтверждает правила.
Да-да-да.
Ну, а Светлане Владимировне вообще легенды ходят, что она и может пройти вдоль бордюра на несколько сантиметров и поворачивать полностью вот по линии вот бордюра. То есть там вообще...
Ну, сейчас расскажете что-нибудь такое, потом будут меня...
Нет, ну это на самом деле. То есть вот мне рассказывали, что ставили такой эксперимент, и, в общем-то, ну, это такие удивительные способности. Дима, а если вы так хорошо, в общем-то, ориентировались, а зачем вам понадобилось приезжать в Москву на эти курсы?
Ну, я ожидал этого вопроса, на самом деле, от вас. Дело в том, что, значит, я зарегистрировался в 2011 году, 13 декабря. Заявку я подавал. Ну, первый раз меня пригласили в мае месяце 2012 года. Но дело в том, что там были небольшие финансовые проблемы. И, как известно, что с Приморского края в Москву в летний период стоимость проезда на самолете довольно-таки не слабая, я вам скажу.
Покупать заранее надо.
Не так заранее, в том-то все и дело. Заранее, если брать на май месяц, то лучше брать в январе, чтобы более-менее нормальная цена была, ну, приемлемая. А если спонтанно за неделю брать, то ты едешь за 60 тысяч, как бы говорят, туда и обратно. А цель была такова, чтобы создать два рабочих места хотя бы для тех же самых инвалидов, первой, второй группы, предположим. И работать с незрячими уже на местах, потому как не у всех есть возможность приехать в Москву.
То есть два рабочих места, преподаватели GPS-навигации.
Да, я об этом говорю как раз сейчас.
У нас уже пытался создаться такой прецедент. Приезжал человек, на самом деле, из Приморья, но вот не вышло.
Он не из Приморья, он из Хабаровска.
Вы, правда, говорите, что это из Хабаровска, а нам-то, в общем-то, без разницы, потому что для меня это вообще одно и то же. Почему-то и для многих, как я смотрю.
Географию в школе учить лучше.
Да, да, вроде было. Географию знаем, а почему-то все равно одно и то же. Как скажешь, из Хабаровска, а это Приморский край.
Ну, да, конечно, как бы очень там сильно далеко. Да.
Там, да, там на самом деле 14 часов на поезде нужно ехать. Вот. От Владивостока до Хабаровска расстояние 800 километров. Поэтому Приморский край – это, в принципе, получается самый короткий путь. А если объехать весь Приморский край, то вот ближайший район – это Терней. Городу Хабаровску от Владивостока до Тернея получается ехать на автобусе где-то в районе 18 часов.
То есть да, масштабы площадь, не наши.
Да, площадь, конечно, серьезная на самом деле, поэтому такие вот цифры я и называю.
Ну вот вы отучились уже неделю. Ваши ожидания оправдались?
Да, мои ожидания оправдались.
Вот вы уже почувствовали, что стало легче ориентироваться в пространстве, или это просто игрушки?
Нет, это не, это далеко не игрушки. На самом деле это все очень удобно. Я почему сюда поехал, потому как GPS-навигацию нужно изучать досконально, потому как пользоваться ей, если в полном объеме, то это очень такая хорошая вещь. Для незрячего, в принципе, трость и GPS – это незаменимая вещь. Еще тут была такая фраза сказана о том, чтобы, ну, одной моей знакомой, о том, чтобы собака-проводник, трость и GPS – это незаменимая вещь. Ну, насчет собаки-проводника я свое мнение высказывать не буду, потому как…
Это тема другой передачи.
Да, это понятное дело, это к этой теме не относится.
Очень жаль, бывает, вот когда люди приобретают мнение о чем бы то ни было, плохо ознакомившись с предметом. Вот, собственно, у нас часто бывают такие случаи, когда даже к нам приезжают люди и говорят, да мы вот уже тут дома пробовали, у нас тут вот то-то и то-то получается. А потом оказывается, что есть такие возможности, о которых они даже и не думали, и не подразумевали, и ничего об этом не знали. Поэтому, естественно, конечно, изучать нужно этот предмет лучше у нас все же, потому что мы знаем об этом максимально много, потому что мы сами это разрабатывали, сами придумывали. И, естественно, никаких знаний мы ни от кого не прячем, не скрываем, передаем их в полном объеме, как говорится.
На самом деле, тут еще вопрос какой. Тут не в том дело, чтобы научиться нажимать последовательность кнопок определенную. Этому можно научиться и дома, и за 3 дня, или там за неделю. А в том состоит, я считаю, уникальность наших курсов вот на сегодняшний день, потому что курс же, в общем, складывался в течение 3 лет, и методика развивалась, как бы подача этого материала становилась другой. Вот в том, я считаю, их уникальность, что мы учим и наблюдаем за тем, как, в принципе, работает вот именно навигационная техника, какие бывают у нее свои, ну, так сказать, погрешности, ошибки или какие-то такие нестандартные ситуации, которые никогда ты сам не выверишь и которые будут тебе казаться просто вот глюками программы. А это на самом деле все очень просто преодолевается,
да, предсказуемо.
И предсказуемо, да.
И главное научиться вот теми инструментами, которые есть в приложении, пользоваться ситуационно. То есть вот сложилась ситуация, а ты знаешь, что из этой ситуации можно выйти вот этим и вот этим способом. А если вот ситуационно не изучать практически это все дело, то иногда просто становишься в тупик и думаешь, ну, что-то не показывает, ну, не работает, ну, что-то еще. На самом деле решение всегда есть, и причем не одно.
Это даже плохо, когда человек самостоятельно начинает это изучать, но не очень, как бы сказать, подкованный. Тем плохо, я считаю, что вот он выходит на улицу, у него что-то не сложилось, что-то такое там заглючило, опять же, не сработало, и он создает сразу себе предубеждение, что ой, да это все не работает, все это не так, неправильно. Но человеку для того, чтобы выйти на практическое занятие, которых у нас, кстати, много очень проходит, ему нужна определенная подготовка техническая, определенная, чтобы, выйдя на занятие, он не разочаровался в работе вот, техники, в работе оборудования.
Да,
и
вот
у него сложилось стойкое вот, как бы, ощущение того, что ему это нужно.
Вот у нас ребята вторую неделю учатся, да, и только они буквально вот сегодня всерьез вышли на какие-то практические занятия, по которым можно сложить впечатление о том, как это все работает. То есть 1,5 недели они практически вот занимались теорией, и, естественно, мы очень долго и много думали, когда и как показывать на открытом пространстве. Это все не так просто.
Вот это вспомните даже, Ирина Николаевна, в первой группе, как было и как сейчас. То есть,
да,
вот,
я
очевидно,
как раз ученица,
да?
первой группы, и я отслеживаю ситуацию с вашими курсами постоянно. Передачи о вас делаю не первый раз. И это, конечно, уже не те курсы, которые заканчивала я.
То выступайте еще раз.
Мне чем проще. Я рядом с вами, и если возникают вопросы, да и не только мне, а практически вот всем, кто обращается к вам за консультациями, вы, в общем-то, никогда не отказываете. Поэтому мы, в общем-то, все равно в процессе обучения все время после окончания курсов.
Радио ВОС для тех, кто умеет слушать.
Напоминаю, что в эфире «Радио ВОС» программа «Предметный разговор». У микрофона Ирина Зарубина. А сегодня в гостях у меня Александр Пивень, Светлана Цветкова и Дмитрий Плющ. Мы обсуждаем с ними вопросы, связанные с пространственным ориентированием с помощью спутниковой навигации. Сейчас достаточно много в интернет можно найти различных методичек, написанных в том числе и вашими учениками. Вот как вы оцениваете этот материал?
Ну, просто этот материал во многих случаях нуждается в доработке, и бывает даже часто самое такое элементарное редактирование своих собственных подкастов, которые просто слушать бывает невозможно из-за того, что там много лишнего, ну и каких-то более серьезных ошибках.
То есть все-таки, несмотря на то, что сейчас в интернете немало материалов, мне кажется, обучение на этих курсах не бесполезно.
Да, естественно, не бесполезно.
Дим, а вы пробовали изучать GPS-навигацию по тем материалам, которые уже имеются?
Вы имеете в виду материалы, которые
ну,
здесь?
Нет, я имею в виду те подкасты, те описания различных ситуаций, которые можно найти в рассылках. Достаточно часто, прям целыми пакетами подкастов выкладываются в интернете. То есть вы видели что-то вот до того, как
сюда приехали? Нет, я не смотрел это все дело. То есть я, в принципе, пользовался тем, что у меня есть.
Золотой ученик.
Теми навыками. Потому как, знаете, кто-то пишет одно, кто-то пишет совсем другое. Причем начинается потом спор. Нужно так, а лучше не так. И вот эти вот дискуссионные листы, я, честно говоря, даже отписался от всего этого. Потому что, ну просто, ну бывает такое, что ну такой бред идет. Ну серьезно, я вот не понимаю этого, честно говоря.
На самом деле, для чего полезно приехать на наши курсы? Это полезно тем людям, которые хотят потом обучать кого-то другого, или группу людей, или что-то еще. Потому что они могут вот на тех ошибках, которые делаются в классе в процессе обучения, на тех вот каких-то наших методических рекомендациях сложить свою какую-то систему.
Да, приобрести серьезный опыт, собственно.
Ну, допустим, пример Николая Павловича Парахина. Он проводит достаточно серьезную работу по обучению незрячих в Чебоксарах. Дмитрий Римович Зарипов, ну и ряд других ваших выпускников, с моей точки зрения, достаточно неплохие педагоги и используют полученные знания на полную.
Мы старались.
В принципе, вот у меня получается, очень часто обращаются ребята и по поводу Лодстоун, и то есть бывает такое, что и приходят, вот у меня спутники не захватывают. Я говорю, вы программу когда ставили? Да вот недавно поставил, я говорю, у вас до этого все работало? Да, до этого все работало. Я говорю, а почему у вас сейчас не захватывают спутники? Вот не знаю. Я говорю, ну давайте сделаем проще. Переставим программу по новой, а там, может быть, она как-то некорректно встала. В общем, переставляю, все спокойно ловит. Причем встроенный приемник, встроенный в смартфоне Nokia N82, и берет в помещении, что бывает очень редко.
Симбиан уходит в прошлое. Что ждет ваши курсы?
Наши курсы ждет прогресс. А что их может еще ждать?
А в чем он заключается?
Ну, мы же не стоим на месте. Собственно, мы эту тему по Лодстоун сами как бы подняли, сами ее принесли к российскому пользователю, то есть русифицировали, собственно, это вот Светлана Владимировна основная заслуга в том, что приложение на русском языке. Ну, я там ей помогал в меру сил, но основную часть перевода все-таки это она. Естественно, если Симбиан начал умирать и производители начали снимать эти устройства с производства, ну, на смену пришли сенсорные устройства. И мы сейчас с сенсорными устройствами работаем, нарабатываем методики, разрабатываем программы. У нас есть два новых курса, которые связаны с сенсорными устройствами. Мы уже обзорное знакомство с сенсорами на второй ступени спутниковой навигации проводим. А новый курс у нас «Невизуальная доступность сенсорных устройств» рассчитан на тех людей, которые никогда не пользовались сенсорными смартфонами и хотят приобщиться к этому делу, потому что все равно рано или поздно телефоны с кнопочками закончатся. Ну, тут мы не вольны на эту ситуацию никак влиять. Я понимаю, это все противоречивые такие рассуждения. Кому-то кнопки нравятся, кому-то не нравятся. Но производитель не будет ради нас, там не так уж много незрячих пользователей, да, производить те телефоны, которые не пользуются популярностью в народе. Поэтому нас поставили перед фактом, и мы, в общем, успешно эти трудности преодолеваем.
То есть вы начали готовиться к переменам заранее?
Конечно. Мы заранее. Мы уже 2,5 года работаем с андроидными устройствами, да, которые с сенсорами и с клавиатурами были, и параллельно и экран сенсорный, и клавиатура, и приложение начали сенсорное, и еще тогда вот разрабатывать, наконец-то вот мы его презентовали, и будем еще дорабатывать,
навигационное
усовершенствовать.
Навигационное приложение.
Да, но об этом мы поговорим чуть позже.
Вот. А сенсорные устройства, они занимают такую плотную часть жизни так у нас, и многие уже начали пользоваться, и надо бы сказать, что если раньше люди этого боялись, то можно сегодня с уверенностью сказать, что можно освоить, особенно под руководством преподавателей. Этот, так сказать, путь освоения, он сокращается в разы. Можно и самостоятельно попытаться. Но вот у нас практика такая, что сколько вот у нас людей посетили, по-моему, 30 человек у нас закончила вторую ступень, знакомство с сенсорными устройствами. Так вот, я не могу ни одного назвать, у которого не получилось.
Многие уже и купили устройство себе, iPhone или Android. На самом деле, в архивах Радио ВОС можно скачать передачи, где мы разговариваем про сенсорное устройство, рассказываем о том, что мы делаем, как оно там работает, а потом в конце ведущий нас спрашивает, чем вы пользуетесь сами? Мы говорим, а мы пользуемся Symbian. И все так дружненько посмеялись, весело. Вот такой был конец передачи. Вот на данный момент у нас все преподаватели фактически перешли полностью на сенсорные устройства и даже в плане навигации.
Мы тогда посмеялись, конечно. Причины это были просто нужно же было выбрать устройство, подкопить денег, как говорится, чтобы купить.
Но это было весело. Такое хорошее было окончание. Такая серьезная тема.
Да, это потом бурно обсуждалось.
Вот это да, это люди сейчас вот скачут. Ой, да вы до сих пор, вот да.
На самом деле, да, мы охотно сейчас пользуемся с большим удовольствием сенсорными устройствами, причем достаточно успешно, и электронная почта, все с собой, и скайп с собой, и
очень
чаты,
удобно,
и
мы
контакт.
Мы в Грузию ездили, вообще ничего не брали фактически, но уже многие так делают, конечно.
Ну, то есть я правильно поняла, что вот те курсы, которые рассчитаны на Лаунстон, они уже завершаются? Или еще будет несколько групп?
А вы знаете, я вот думал тоже над этим моментом, и я считаю, что, видимо, знаете, как вот есть пословица, да, что у каждого товара есть свой покупатель, да, вот там, наверное, что-то похожее можно применить и к этой ситуации. Во-первых, еще есть телефоны на Symbian у многих. Во-вторых, в некоторых регионах их просто по ИПР выдают, и люди не знают, что с ними делать. Так мы готовы, собственно, этих людей научить. Потом есть люди, ну, предположим, мы же сами понимаем, чем взрослее человек, тем ему труднее, так сказать, осваивать какие-то сложные новые технологии, ему бы попроще с кнопочками. Так вот, собственно, я не считаю, что это что-то такое умирающее. Оно еще вполне себе...
Вы знаете, вот мое наблюдение такое, сенсорные устройства хорошо осваивают люди не только незрячие, но и те, у которых, допустим, нет рук или там кистей обеих даже. Вот у нас есть человек, он, правда, немножко видит, но настолько он доволен тем, что купил себе сенсорное устройство. У меня такое впечатление, что эта техника хорошо будет подвластна тем людям, которые вот в связи с диабетом потеряют чувствительность в пальцах. Потому что тут не нужна вот как таковая чувствительность, тут дело в основном в моторике при управлении вот этим вот устройством.
Ну, конечно, жесты не... можно научиться делать, они крупноформатные
достаточно.
Да, те,
кто, в общем-то, болен диабетом, у них есть проблемы с чувствительностью, и миленькие кнопочки для них часто бывает большая проблема.
Так что я думаю, что если в комплексе рассматривать всю проблему, то все, весь ассортимент, я думаю, курсов, которые у нас имеются, они должны быть востребованы. То есть каждый человек сам выбирает для себя оптимальный вариант решения проблемы, которая перед ним стоит. И, соответственно, если есть у кого-то сомнения, а на какой курс пойти, а как, мы всегда согласны помочь, разобраться, можно созвониться по телефону, списаться по электронной почте, и мы поможем сделать правильный выбор.
А вы не планируете комбинированные курсы, где будет еще старая технология и уже новые?
А у нас вот вторая ступень такая.
Да, у нас вторая ступень спутниковой навигации.
Но ведь на вторую ступень могут попасть только те, кто прошел первую ступень. А для начинающих вот что-нибудь подобное будет разрабатываться?
С уверенностью, наверное, я скажу нет, потому что я не представляю. Это, во-первых, нагрузка большая, во-вторых, видимо, по времени это должны быть какие-то курсы существенные, потому что все-таки переключаться. Это разные идеологии, разные как бы структуры меню телефонных, там настроек всевозможных. То есть, мне кажется, не стоит это смешивать. Почему-то у меня такое стойкое убеждение, что вот не надо, потому что это будет тяжело для людей. Ну, понимаете, объять необъятное не получается.
А на вторую ступень могут попасть инвалиды по зрению, не прошедшие обучение на первой ступени?
Нет смысла просто в этом, потому что мы там проходим тот материал, который остался от первой ступени по Symbian, по навигации. И оно связано между собой, поэтому человеку просто не вникнуть в то,
да,
что.
Да, когда
будет
мы разрабатывали первую ступень полуатстон, мы определенный как бы курс наметили, обучение, но дело в том, что время-то шло, программный продукт совершенствовался, разрабатывались какие-то дополнительные онлайн-утилиты, которые у нас на сайте, прокладчики маршрутов, 2GIS там и множество всяких других методов получения информации, определения своего местоположения, в том числе и с использованием интернета. И вот на второй ступени мы как раз вот то, что разработали уже после создания первой, преподаем и очень сильно опираемся на знания, полученные на первой ступени.
А, кстати, можно и так, без как бы всяких ступеней, зайти на наш сайт ksrk-edu.ru, и там будет доступен сервис 2GIS, который вот Мария Растанаева, наша веб-дизайнер, сделала для всех. И это очень полезная технология, она очень востребована среди, ну, многих людей, и незрячих тоже.
Светлана, да. Владимировна, поподробнее расскажите, пожалуйста, о 2GIS.
2GIS – это такая информационно-справочная система, даже информационно-навигационная справочная система, по которой мы способны получить информацию о предприятиях и разных других категориях ПОИ, то есть точек интереса, вокруг определенного адреса, вокруг определенной точки. И мы вот получаем этот список, и в подробностях о каждом объекте мы можем посмотреть и часы работы, и контактную информацию, всю, какая есть, сайт, там, имейл, и забронировать даже, в принципе, номер, если это гостиница, или заказать столик, или что-то еще очень полезное, то, что мы долго часто ищем в интернете, а находим просто на сайте ksrk-edu.ru.
А в каких городах хорошо это работает?
70 или 80 уже городов России, причем города – это вот агломерация, там, допустим, Москва и область, или там, допустим, Владивосток, и Артём, в частности, там есть, как спутник. То есть это гораздо больше, чем 80 городов. Но этот проект очень интенсивно развивается, надо сказать, поэтому там прибавляются города прямо, ну, с каждым днем.
Дим, а вы планируете перейти на сенсорные устройства?
Это, я думаю, что будет в ближайшем будущем, потому как мой пенсионер Nokia N82 уже все-таки начинает говорить о том, что надоело ему работать, поэтому придется, наверное, все-таки что-то думать.
И я думаю, что вы теперь также станете кандидатом на вторую ступень.
Ну, не исключено, конечно. Но думаю, что не в этом году.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Ну, а теперь давайте поговорим о второй ступени. Что отличает ее от первой, кроме того, что вы работаете на сенсорных устройствах?
Прежде всего, мне кажется, это совсем другой технический уровень. Если первая ступень – это где-то и ликвидация
безграмотности
да, в области пользования смартфоном
и компьютером
в том числе, да, то на второй ступени там и график уже более плотный, и, в общем, технологии более совершенные, и задачи совершенно другие, то есть там мы уже не учимся вбивать адрес в поисковую строку сервера, а мы уже там занимаемся более сложными задачами, и в том числе там и данные картографические собираем из различных источников, и много таких вещей. Делаем слоатстон, которых, в общем-то, обычный пользователь, не прошедший курсы, вовсе не догадывается. Я вот слежу за рассылкой по лоадстон уже много времени и вижу, что она стоит на одном и том же уровне. Никто почему-то онлайн никаких утилит не использует. И такое ощущение, что кроме как поставить точку и привязаться к ней, лоадстон вроде бы ни на что не способен. Его там и компасом обзывают, и чем его там только не обзывают. Но на самом-то деле, если человек просто не знает возможностей, это не говорит, что их там нет. Они там есть. И вот как раз на второй ступени мы эту тему дожимаем. То есть как бы те, кто учится на второй ступени, они уже знают все совершенно о лоадстоне, на что он способен. Они имеют доступ к нашим ресурсам на сайте. Мы в качестве приза, будем говорить так, значит, те, кто у нас закончил курсы, они имеют возможность продолжать пользоваться онлайн-ресурсами нашего сайта, построителями маршрутов, определителями позиций, там вариант за 2GIS тоже, можно получать информацию на мобильном телефоне с этого сервиса посредством нашего сайта, и если вы находите интересующий себя какой-то объект, допустим, вы вокруг своего дома ищете там, где отремонтировать, там, не знаю, телевизор, да, то вы можете сразу там отыскать на это на телефоне и там же нажать на кнопочку и тут же позвонить по этому телефонному номеру или перейти по ссылочке на сайт или ознакомиться с часами работы там и опять же таки получить информацию о месте положения этого самого объекта прямо в формате Loadstone. То есть вы можете получить эту точку, добавить ее к себе в базу. Опять же таки, можно другими онлайн-сервисами построить к этой точке маршрут посредством нашего сайта. Этот маршрут автоматически будет с сайта с нашего закачан в ваш телефон, и вы по этому маршруту уже с комментариями бодренько пойдете туда, куда вы решили.
Ну и плюс ко всему мы учимся работать со всякими приборами, не только iPhone и Android, но и навигатор Каптен мы показываем. Ко всему прочему, повысился уровень осведомленности наших учеников, поскольку у них есть теперь электронный журнал, они знают свои оценки за текущий день, свои комментарии, то есть комментарии преподавателей, которые пишутся каждому ученику. И ко всему прочему, мы говорим много о специфике преподавания спутниковой навигации для незрячих. И, в общем, отдаем фактически свои методики. То, что мы наработали за эти 3 года, и мы выпустили методическое пособие для преподавателей, которое отдаем ученикам и в брайлевском виде, и в плоскопечатном. Вот такая примерно у нас...
Хорошее пособие.
Еще наряду с этим мы знакомим с различными техническими новинками. Вот у нас, допустим, в учебном центре смонтирован сегмент говорящего города. Мы показываем ученикам на второй ступени, как это работает. Потому что, ну, как-то эти два проекта, они просятся друг к другу. То есть по навигации прийти в какое-то место, а уже точно попасть на искомое, найти цель там вплоть до двери, куда нужно входить, это уже локально решает проблемы говорящий город. Поэтому мы вот, поскольку занимаемся ориентированием с помощью всяких высокотехнологичных средств, поэтому мы вот объединяем, стараемся как-то вот, чтобы люди по максимуму получили все знания, что есть, как этим пользоваться. Ну и сами, соответственно, отыскиваем всегда новые интересные какие-то решения.
Сейчас достаточно много высокотехнологических средств. Отменят ли они в ближайшее время нашу привычную белую трость?
Ну, тут ответ однозначный. Отменить трость ничего не может. И те вот попытки, которые делают создание камер там каких-то переносных, которые будут анализировать объекты и так далее, все это интересно. Но пока что, видимо, технологии находятся на таком уровне, что без трости нам пока никуда.
Дело в том, что, на мой взгляд, белую трость на данный момент заменить, в принципе, ничего не может. И даже вот если мы будем там изучать GPS-навигацию, еще что-то, может быть, что-то там будет еще более совершенное, ну, усовершенствованное. Знаете, трость – это, как всегда говорят, это продолжение руки. Поэтому без трости обойтись незрячему, ну, на мой взгляд, на данный момент невозможно.
Ну, а почему? Ведь, допустим, сейчас очень много идет в разработке там и говорящие ботинки, и что только не придумывают. Может быть, в конце концов, оно у нас степени будет разработано, что эти кроссовки, ботинки, я не знаю, там еще но что это... придумают.
Вы еще такой момент учтите, что у нас какое говорящее там, хоть ботинки, хоть куртку, хоть что, грубо говоря, хоть шапку, делай бесполезно, потому что ситуация следующая. Если ты идешь с тростью, на тебя уже люди обращают внимание, что вот незрячий человек. А если же незрячий человек пойдет без трости, а взгляда-то никакого, а обстановка-то в нашем государстве, сами понимаете, какая?
Да и не только в нашем. Сигнальную функцию трости, отменят в последнюю очередь.
Я имею в виду, что за кого могут принять-то? Вот в чем дело. Вот. У меня были случаи просто, поэтому я
говорю. Это можно отвертеться, а вот если в тебя врежется какой-нибудь шкаф, вот тогда уже никуда не...
Ну, мне проще, я сам не маленький очень.
Нет, ну а потом можно и задавить и ребенка, и все что угодно.
Да кого угодно, конечно. Трость нужно носить в любом случае, хоть как, либо ходить с ней, либо просто сигнализировать о том, что у тебя вот данная проблема. Потому что, ну, на данный момент пока ничего другого нет.
Ну, а с другой стороны, я вот как полностью незрячий человек с детства, я скажу, что я ходила без трости по Москве, ну, лет до 33, пока мне вот мой знакомый меня просто не отругал там, как мог. И сейчас я хожу с тростью, вот сколько уже лет, и, в общем, что я замечаю? Конечно, мне вроде бы и легче, ходить. И тем более сейчас, конечно, в Москве, я понимаю, невозможно без трости ходить, потому что все строят и так далее. И народ стал другой. Но человек, который ходил без трости, а теперь пользуется тростью, он утрачивает, конечно же, свои эти шестые, седьмые чувства и всякие локационные возможности. Они, конечно, есть, но не настолько они все-таки сильны. А вот это немножко жалко, что это уходит из-за того, что трость все-таки на себя эти функции берет, конечно.
Ну, я могу со Светланой согласиться. Здесь, я тоже взяла трость 25 лет, так вот полностью. И чувство препятствия уже не то. Много теряется.
Конечно, снимаешь с себя нервное напряжение очень сильно.
Я вам скажу так, что я, в принципе, тоже бывает такое, что я без трости хожу, и с тростью хожу по-всякому. То есть, в основном, конечно, с тростью. Но если мне знакомая местность, я могу, в принципе, пройти-то и без трости, грубо говоря, это где-нибудь внутри помещения, внутри какой-то территории. Тот же самый, например, вот я когда учился в университете, был у нас студенческий городок. Вот. Так я там, в принципе, каждый угол-то знал. Я ходил всегда без трости. Ну, там было проще. Дело в том, что я-то учился там 5 лет, и народ, в принципе, меня уже знал. То есть окружающие от этого не шарахались, скажем так. Там забредешь, еще, может быть, там спросят, грубо говоря. Хоть я и без трости, но все равно спрашивали, интересовались. Может, помочь там, что ли?
Просто они вас знали.
Они меня знали, да. Ну, а здесь же, если я выйду в большой город без трости, ну, я не знаю, это закончится плачевно очень дело.
Но у нас были случаи, когда людей с очень небольшим остатком, нистагмом, это, в общем-то, слушатели наши знают, что это бегающие глаза, просто забирали, так сказать, в участок. Приходилось доказывать, что ты не пьян, не обколот. То есть, ну, ситуация
до такого не доходило, конечно.
Нередкая.
Но подобная ситуация в автобусе у меня была. То есть я зашел и трость сложил, подошел к водителю, а он мне говорит: ты можешь выйдешь? Я говорю: а что такое? Да я смотрю, тебе очень хорошо. Я говорю: да мне, в принципе, всегда хорошо, в чем проблема-то?
А с другой стороны, все вот эти возможности, наши современные камеры, датчики и прочие такие штуки для невизуального, так сказать, доступа к пространству, они, конечно, хороши, и нужно их развивать. Но с другой стороны, вот я думаю, насколько же все-таки, вот если этим пользуешься, тебе дорога или недорога собственная жизнь? Потому что все-таки любая вот эта техника, она отвлекает твое собственное внимание. А я вот считаю, что я все-таки слышу лучше, вот пока до сих пор, того, что мне предлагают все эти приборы.
Ультразвуковая всякая техника, да.
И я вот боюсь на нее полагаться и боюсь на нее распределять свое внимание. Я боюсь расконцентрации в эту сторону.
Она все-таки достаточно серьезно отвлекает, а потом она забивает слуховой канал. И здесь, в общем-то, опасность появляется просто пропустить.
Ну, на самом
и оглохнуть
деле...
тоже.
Угу. На самом деле проблемы с разработками подобных устройств, они, конечно, требуют какого-то отдельного, наверное, обсуждения, потому что все же то, что начинают придумывать, придумывают, как правило, люди, которые хотят причинить нам добро, как говорится.
Да, это хорошо сказано, да.
Вот. И они думают, в общем, что они делают что-то такое сверхъестественное, что-то хорошее, а на самом деле у нас есть обширный опыт, что делать нужно, чего делать не нужно и как делать. И все же в таких проектах, видимо, все-таки надо консультироваться. И консультироваться не просто с незрячим человеком, которого поблизости нашли, или там он другом был, или там рядом больше другой никто не живет, а все-таки надо искать специалистов, которые занимаются данной проблемой, и консультироваться с ними.
Но проблему надо ставить шире. В таком случае люди должны знать всегда, кто этим занимается, что, допустим, при организации ВОЗ или там при организации глухих есть некий экспертный, например, совет компетентных лиц. То есть вот такой совет должен быть, и надо о нем заявлять, как бы.
Ну, конечно. Тогда, если бы такие специалисты сразу как бы решали подобные проблемы, было бы отсечено множество попыток. Так, у нас тут вот товарищ пришел и экспериментировал, он там хотел создать ультразвуковое устройство. Ну и, в общем, мы ему показали, какое это ультразвуковое устройство импортного производства, да, и он посмотрел, говорит: да, вот именно такую вещь я и хотел сделать. Так она уже сделана. То есть очень часто люди, которые берутся за решение проблем, они не знают, что есть уже, что сделано, какой опыт наработан.
Ну то хорошо,
есть...
хотя бы тенденция сейчас ушла от того, чтобы заковать людей еще и в наушники. Как-то все-таки люди уже начали это хоть понимать, те, кто делают для нас что-то.
А допустим, к нашим специалистам, просто незрячим, в регионах кто-то обратится с очередной разработкой. Могут ли они обратиться потом к вам для консультации? Можете ли вы вот в таких случаях быть экспертами? Или у вас настолько мало времени, что вы не хотите растрачивать свои силы вот на подобные...
Нет, на самом деле мы никогда не отказываемся от того, чтобы посмотреть на какие-то новые идеи, и всегда стараемся, если люди действительно вот хотят сотрудничать, если они приходят именно с мыслью, чтобы общими усилиями что-то такое сделать для незрячих, мы никогда не отказываемся. То есть мы на самом деле общаемся с разработчиками, которые к нам обращались, которых мы сами иногда находим, то есть в интернете какую-то информацию получаем и звоним. Просто очень часто бывает, что им нечего предъявить.
Да, просто бывает, люди приносят или прибор сделали на коленке, который невозможен в эксплуатации реально, или просто это какой-то стартап, вот, который вот заявлено что-то, а там да, вот найдут они денег, не найдут, получится, не получится. И вот таких проектов много, и на всех на них, конечно, реагировать, честно говоря, не очень хочется. Хочется что-то видеть конкретное, реальное, вот уже работающее.
Ну вот, опять же, пример, тот же «Говорящий город». Вот они вот реально решают задачу. Пускай это далеко от совершенства, они будут улучшать это все делать.
Они но улучшают,
это, да. И улучшают, уже. Да. Но это люди, которые реально имеют что показать, это реально работает. И вот с такими мы и сотрудничаем. Нам доставляет просто удовольствие, когда люди что-то для нас делают, тем более вот Леонид Львович Аронов, да, он никакого отношения, как говорится, к незрячим не имеет, да, он нормальный зрячий человек, директор этого предприятия. Ну вот ему захотелось вот что-то сделать. Вот человек действительно вот загорелся идеей, и он ее реализует, он ее делает, и вот с такими нам интересно
сотрудничать. А потом он открыт к сотрудничеству, и он, по-моему, очень хорошо откликается на замечания.
Мы да. сами стараемся что-то такое всегда новенькое купить, то, что может быть полезно. Например, вот эти наушники с костной проводимостью.
Давайте мы лучше к этой теме еще вернемся в следующих передачах, потому что тема эта очень важная, и, может быть, мы на эту тему даже соберем круглый стол. А сейчас я хотела бы опять вернуться к основной теме нашей сегодняшней встречи. Это все-таки спутниковая навигация. И в заключение нашей передачи расскажите, пожалуйста, о новых ваших курсах. Ну, естественно, учитывая, что уже так много материалов на Радио ВОС прозвучало, это была и презентация, и тифло-час, то есть желающие могут ознакомиться с материалами в архиве. Вот что вы могли бы добавить к тому, что уже прозвучало?
Просто приезжайте, подавайте заявки на курсы по программе Osmond, навигационной программе для Android, по невизуальным устройствам.
На самом деле мы стараемся максимально осветить направления эти все и те материалы, которые есть у нас в новостной ленте на сайте и в подкастах, которые мы на сайт выкладываем. Мы все-таки стараемся сделать так, чтобы люди, прежде чем приехать к нам даже на новые программы, получили еще, находясь дома, так сказать, получить наиболее полную информацию, что и как будет происходить. Я думаю, что по навигационному приложению Osmond Access у нас достаточно подкастов, а про сенсорные устройства, я думаю, мы еще что-нибудь на сайт выложим и в новостной ленте, может, сделаем какой-то обзорный подкастик, значит, что нужно, каких людей мы берем, какие у нас требования, или если требований никаких нет для поступающих, значит, мы скажем, что требований никаких нет, и максимально будем стараться. Мы уже вот новость разместили на сайте, заявки мы фактически уже принимаем, как только будет сформирована первая группа, мы сразу же примем группу на учебу, и, собственно, как бы добавить больше нечего. Главная вот проблема только, чтобы в регионах председатели региональных организаций все же как-то хотя бы маломальски способствовали тому, чтобы ученики приезжали, потому что мы все-таки хоть и немного людей там за год можем выучить, у нас не очень высокая пропускная способность, потому что это специфика тифлопедагогики, то есть мы не можем набирать большие
группы. Большие группы нельзя набирать, да.
Но, тем не менее, те люди, которые вот к нам поступают, они же возвращаются потом в регионы, они же там в регионах что-то рассказывают тем, кто не может приехать, делятся информацией.
Да, они не что-то рассказывают, а...
Многие, да.
Казалось бы, должны быть заинтересованы
председатели. Да, свои программы. То есть, в целом, я считаю, что это влияет на общий уровень такой грамотности, да, технической среди незрячих. И это положительный фактор, а у нас печальная...
У нас есть регионы до сих пор, вот 35. 40 регионов,
да.
которые вот и не были, и не знают даже, Барнаул, Красноярск, ну, пусть они дальние, пусть там, но это решить можно хотя бы в пределах одного-двух человек, которые потом это все будут делать на месте, правильно?
Ну, конечно, да. Очень печально, что именно половина российских регионов к нам никогда не присылала учеников ни на одну, ни на какую ступень. Ну, неужели там нет любознательных людей? Неужели там не нужно повышать уровень грамотности среди незрячих? Этот же процесс, он должен происходить, потому что если мы с вами впадем в дремучесть, если честно говоря, то о каком там трудоустройстве мы будем вести речь?
И в заключение еще раз все-таки расскажите о тех требованиях, которые вы предъявляете к слушателям, и какие необходимо собирать документы.
По курсу спутниковой навигации у нас требования, чтобы человек умел владеть тростью и имел навык передвижения в городских условиях, чтобы умел работать за компьютером и пользоваться JAWS, знал Symbian. Ну, это такие высокая планка. Для андроида и невизуальных устройств у нас требования такие более, что ли, низкие. То есть, ну, человек просто должен хотеть освоить сенсорное устройство. Для программы Osmond человек должен знать уже сенсорное устройство, то есть знать, как пользоваться гаджетами под операционной системой Android, и хотеть освоить вот навигационную программу Osmond. А документы надо просто пойти на сайт, скачать бланк заявки, заполнить его, отдать на подпись региональному председателю, который потом по факсу пошлет в учебную часть. А потом уже учебная часть посылает путевку, тогда, когда очередь придет, и созваниваются с учащимся, и все идет дальше.
Собственно, никаких невыполнимых требований нет, а курсов у нас в ассортименте. И если человек, допустим, чувствует, что он сразу не готов, допустим, на навигацию, что у него с компьютером там не лады какие-то, ну, так есть курс под JAWS. Если, допустим, человек понимает, что он хочет изучить, допустим, спутниковую навигацию с помощью Osmond Assess, а у него нет навыка работы с сенсорными устройствами, ну, пожалуйста, мы готовы человека взять на курсы по невизуальному доступу к сенсорным устройствам. То есть все проблемы мы можем решить, всегда все можно узнать, позвонить, выяснить, договориться и решить.
У нас есть еще один курс. Если человек не знает смартфона под операционной системой Symbian, вот те самые C5, которые раздают в регионах, мы можем также научить людей пользоваться этими телефонами на хорошем уровне.
У нас просто достаточно высокая база и знаний, и оборудования. Мы готовы, собственно, оказать любую помощь вот по этим направлениям.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что обязательно нужно заявление, подписанное региональным председателем.
И нужно быть членом ВОЗ, видимо, да?
Ну, конечно, да.
Да, членом ВОЗ, да, потому что все-таки надо организация Всероссийского общества слепых.
Ну, и на сайте у нас есть вся эта информация. Это мы говорим для тех, кто
сайт
не пользуется.
Сайтом, но не
да.
Все сайты читают, к сожалению.
Ну, да, ну вот мы и говорим для тех, кто не пользуется, вот такая информация. А если кто-то умеет, заходите на сайт, прочитайте. Если кто-то умеет, а другой человек хотел бы поступить на курсы, ну, попросите того, кто умеет, зайти на сайт и прочитать вам еще раз подробно, если вы что-то упустите или мы что-то упустим. Упустили в этой передаче.
Ну вот человек, допустим, все документы собрал, прислал, зарегистрировался. Ему надо беспокоиться о том, как продвигается его очередь, или все случится само по себе?
Да, обычно случается.
Или вот как Дима будет 2 года ехать?
Ну, может и ехать. Если он сам не хочет там, или не может по каким-то причинам, то тогда да. Мы время от времени вызываем ведь людей.
Да, у нас
обзваниваем.
Часто...
Сама я вот лично обзваниваю.
Часто бывают ситуации, когда человек вроде бы и записался на курсы, а вот поехать не может, у него денег на дорогу просто нет. И вот у нас такие люди, допустим, по аранжировке, они там годами числятся на сайте. Мы им звоним, а они говорят, ну вот мы хотим, но, к сожалению, увы.
Ну, а с другой стороны, есть у нас этот прецедент, когда человек настолько хотел и настолько ему надо было по аранжировке приехать, что он просто взял суду и приехал из Читы.
Да, из Читы.
Теперь
вот
у человека
Максим,
профессия,
да.
Он там работает и пишет аранжировки. То есть, ну, это субъективная такая вещь.
Это зависит, конечно, чисто от желания.
Ну, и сегодня мы записываем нашу передачу 15 октября, в День Белой Трости. И тема выбрана не случайно, и не случайно в нашей передаче мы так много времени уделили самой белой трости. Тема, поднятая в этой передаче, будет продолжена. Вопросы, предложения по нашей программе вы можете присылать на адрес Радио ВОС. Ну, большое спасибо вам, Светлана Владимировна, Александр Владимирович и Дмитрий Михайлович, что вы пришли в нашу студию и приняли участие в нашей передаче. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.